Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Воскресения Славущего на Арбате, священник Анатолий Правдолюбов.
Добрый вечер.
Мы продолжаем знакомиться с вами и знакомить вас, наши дорогие радиослушатели, с новомучениками и исповедниками Церкви Русской. И сегодня герой нашего рассказа – святитель Афанасий Сахаров. Я надеюсь, что вы слышали о нем или где-то читали. Наверняка так или иначе имя святителя Афанасия звучало или попадалось вам. Но личность этого святого настолько яркая, что, мне кажется, чем подробнее о ней узнаешь, тем более привлекательной она становится. Хочу заметить, что те, кто внимательно слушает то, что звучит в церкви за богослужением, так или иначе знакомы с творчеством святителя Афанасия, поскольку значительную часть жизни он посвятил агиографии и гимнографии богослужения Русской Православной Церкви. И, к счастью великому для всех, для нас, на последние годы его жизни он смог очень многое сделать на этом поприще, и плоды его трудов были учтены в 80-е годы, когда издательский отдел патриархии получил возможность переиздать годичный круг миней, так называемые зеленые мини, потому что у них зеленая обложка. И вот при составлении этих самых зеленых мини очень многое из того, что оставил в качестве своего литературного, гимнографического и агиографического наследия святитель Афанасий, вошло, слава Богу, в текст этих мини и сегодня доступно нам всем за богослужением. Но это далеко не все и, не, может быть, не главное, что досталось нам в наследство от святителя Афанасия.
Да, святитель Афанасий совершенно удивительный человек и невероятный. Его, конечно, основной труд, самое главное, это служба всем русским святым, которую он писал всю свою, по сути, так сказать, составлял. Не писал, а именно составлял, и, естественно, и писал. На протяжении огромного количества ссылок, лагерей, 21 год и 3 месяца, по-моему, он в общей сложности, как он сам об этом пишет, он был в заточениях, в ссылках и в тюрьмах. И это совершенно, конечно, невероятно. Есть совершенно потрясающий эпизод, когда кто-то из арестованных священников или архиерей, сейчас точно уже не помню, но его вталкивают в камеру, где уголовники сидят, и, значит, слышен мат, табачный дым висит, стук костей при игре в козла, и все вот так вот, скажем так, определенная атмосфера. И он стоит в растерянности, не знает, куда ему идти, что делать, он впервые в камере. Ему показывают рукой: «Иди туда», в направлении. Он идет туда и видит, что внизу на нарах сидит, подогнув под себя ноги, по-турецки, что называется, владыка Афанасий, обложенный книгами, и открывает ему книгу, говорит: «Так, читай, вот так, глаз такой-то, тропарь такой-то». И в ту же секунду возвращает этого человека на мгновение в мир, в котором он ориентируется хотя бы. То есть он появляется в этом уголовном мире совершенно внезапно, неожиданно, и он его абсолютно чужд. А там есть такой владыка, который сидит и говорит: «Ну-ка, давай вот это», вот сразу к службе его возвращает. Это невероятно ярко характеризует самого владыку Афанасия.
И это при том, что, ну, благодаря сначала телевидению, потом интернету, мы наслышаны и насмотрены картин нравов заключенных в лагерях и тюрьмах, в особенности взаимоотношения уголовников и политических заключенных в сталинские времена. А владыка Афанасий в силу слабого здоровья и многих других причин, ему очень часто доставались в лагере самые презираемые виды работ, вплоть до ассенизатора. И в нашем представлении, которое сформировалось на основе вот каких-нибудь сериалов или детективов, он должен был вызывать сугубое отвращение у представителей уголовного мира. На самом деле все было совершенно наоборот. То есть от этого человека, по-видимому, исходило настолько сильное как излучение духа, что побороть это ни один, никакой цинизм той среды, в которой он провел полжизни, не смог. Хотя сам он в своих письмах отмечал, что на его глазах уровень цинизма в этих местах возрастал в геометрической прогрессии.
Да, и надо сказать, что такая мысль возникла, что эта вот сила и, так скажем, вот этот вот дух камеры не мог ничего сделать владыке Афанасию, потому что его силы и его дух были намного выше и сильнее. То есть к нему не прилеплялась и не приставала совершенно никакая грязь. И это, я прошу прощения, что забежал вперед, мы сразу так в камеру с владыкой Афанасием попали. А хочется вернуться в начало к его, так скажем, юности и его обучению и образованию в семинарии. И ведь уже там у него был этот талант и дар. А время, когда он учился в семинарии, было совершенно, что называется, таким неподходящим. То есть революционный дух и собрания всякие, там кто-то из семинаристов погиб при изготовлении взрывного вещества. То есть там какие-то такие вещи были совершенно уже такого революционного характера и духа. При этом владыка Афанасий абсолютно не обращает на это никакого внимания. То есть это все мимо него проходит.
Я думаю, что многие наши радиослушатели по собственному опыту знают, что когда Господь хочет прикрыть какое-то впечатление, вот что-то будет происходить на расстоянии вытянутой руки от вас, и вы этого не заметите. Не то чтобы не увидите, а вы как бы... Может быть, ваш мозг зафиксирует, что это есть, но это никоим образом не повлияет на ваше внутреннее устроение. Так бывает, и даже не со святыми, а вполне себе грешными, обыкновенными людьми. Кальми паче со святыми.
Да, и владыка Афанасий, что называется, похоже, был избран на этот путь со своего детства. И что впечатляет, мама его была сторонницей и желала, чтобы он стал монахом.
Вообще это редкость.
Это не просто редкость, а это, наверное, ну что-то называется, исключение из правила, да? То есть, как правило, маме очень трудно и тяжело расстаться с мыслью, что у нее не будет внуков, что она не увидит счастливого сына, она не будет сидеть на его свадьбе, она не будет радоваться вместе рождению первого ребенка. То есть вот такой вот наш жизненный путь, сложившийся, как нам кажется, счастливый, каким он должен быть, его не будет. Это было понятно ей с самого начала. И это удивительная высота и стойкость, более того, вера и настоящая любовь к Богу, что она сама желала, чтобы ее сын был монахом.
Ну, детство прошло в славном городе Владимире. Семья верующая, церковная, все замечательно. Мальчик играет в богослужение, играет в церковь, что вообще случается с многими маленькими детьми, которых с младенчества водят на богослужение. Все замечательно, все прекрасно. И куда он попадает? Он попадает во Владимирскую семинарию. И что мы читаем в воспоминаниях преподавателей этой самой Владимирской семинарии в 90-е годы XIX века? Вот человек пишет: «Я отнимал водку у семинаристов и строго им выговаривал, но без огласки. Когда в епархиальном общежитии сторожа передвигая столы, обнаружили поддельную снизу полку, оттуда вывалилась охапка запрещенных книг. Я дело расследовал в частном порядке. Бывало, вечером обходишь в туфлях тротуары и вдруг слышишь: «Ах, если б я тебе туза подсунул!» Явно семинаристы потихоньку играют в карты. Это помимо всяких революционных брожений, это вот просто такой вот быт семинарии духовный. И вот в эту среду попадает мальчик, который играет в детстве в архиерее, все вот он проникнут этим прекрасным образом своей будущей монашеской жизни. И на мальчика это почему-то совершенно никак не действует.
Не просто не действует, а проходит мимо него совершенно и ни на миллиметр не сдвигает его с выбранного пути и его решения. Это говорит о том, что у мальчика это было абсолютно осознанное внутреннее решение, основанное на любви к Богу и желание ему послужить по-настоящему. То есть, вот знаете, как бывает у человека такое состояние, когда какая-то идея или какая-то цель заставляет его даже забыть о еде, что называется. То есть он настолько увлечен ею. И я вот так могу представить, промоделировать, что владыка Афанасий был увлечен этим по-настоящему. То есть он вот этим жил. И что главное, и это всю жизнь его дальнейшую, его это спасало и выручало. Потому что он дышал богослужением, церковным уставом, он был увлеченным уставщиком, он в этом жил, и это было составляющей частью его мировоззрения. И именно поэтому его не коснулись никакие пороки и никакие, так скажем, увлечения семинаристов того времени.
Ну, поначалу все складывалось удивительно благоприятно, и мечта о монашестве очень быстро воплотилась в жизнь, и рукоположение иеромонаха достаточно быстро произошло, и даже революционные события, казалось бы, только ускорили и упростили для молодого монаха его движение по избранному и вожделенному пути. Он становится избранным делегатом поместного собора, попадает в эпицентр церковной жизни, на глаза патриарху. Все, в общем, происходит очень быстро. Начинает работать над составлением службы всем русским святым. Все у него получается. И даже епископом он становится поразительно рано. Но когда произошла революция, ему было 30 лет, а уже через практически 3 года хиротония, ну, как раз вот те самые удивительно молодые епископы, которых целая плеяда в те времена появилась, старшее священное начальство как будто чувствовало, что много не будет, будет как раз мало.
Церковь остро на тот момент нуждалась именно вот в таком притоке молодых архиереев, горячих и верующих. И участие будущего владыки Афанасия в поместном соборе, и знакомство его с патриархом Тихоном, и прочие моменты, которые повлияли на его, так скажем, жизненный путь. Это действительно невероятный промысел Божий для того, чтобы церковь укрепилась и получила в сонме своих святых еще и такого замечательного и удивительного совершенно пастыря, подвижника и исповедника и мученика, по сути, как владыка Афанасий, потому что он, конечно, с такой совершенно удивительной как-то особняком стоящий, то есть такой какой-то очень своеобразный, очень интересный и очень необычный владыка.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма Воскресения Славущего на Арбате, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о святителе Афанасии Сахарове. Вот епископство его в славном городе Владимире началось с поразительного события. Это начало кампании как раз по вскрытии и надругательству над мощами. И, естественно, владимирскому духовенству было предписано участвовать в этой кампании, и никуда как бы не денешься. И в Центральном соборе городском, на выстроенных там столах, были разложены обнаженные мощи, и первое решение вот молодого епископа, нужно же было как-то выйти из этой ситуации достойно. И он предписал всем клирикам участвовать в дежурствах, и первым на дежурство вышел сам, и когда двери собора открылись, он начал богослужение практически.
Отдал возглас «Благословен Бог наш», и начался молебен.
И начался молебен вместо надругательства, запланированного властью, получилось поклонение запланированное епископом.
Да, и люди, которые шли на это позорище, назовем это так, они, услышав начальный возглас и будучи привычные к молебну, они сразу же настроились на нужный лад, и был действительно удивительно совершенный молебен перед мощами, уготованными на поругание. Это совершенно яркий, такой невероятный пример того, как владыка Афанасий, что называется, неординарно подходя и видя эту ситуацию по-своему, и смог ее таким образом полностью в корне изменить. То есть, по большому счету, это ведь действительно такая богохульная, такая, что называется, хулительная акция, чтобы, вот так скажем, унизить и оскорбить и самих священнослужителей, и святыни, которые у них есть, которые народ любил и почитал. А владыка смог просто из всего этого сделать, опять же, богослужебный элемент. Он сделал, он начал торжественный молебен, и все присоединились к нему. Это, конечно, говорит о его необратном обладании, самообладании и силе духа. Силе духа, которую он имел, и был невероятно верующим человеком.
Да, и не только невероятно верующим, но и невероятно честным. Ведь удивительно, что хиротонию его совершал митрополит Сергий Старогородский. То есть он практически его
ставленник.
По сути, в то же самое время новый рукоположенный епископ должен для себя внутри понять, какова его собственная позиция. И он понимает, что, будучи честным, он не может следовать тем путем, каким идет митрополит Сергий. И в то же время он не может стать раскольником. Таким образом, он становится как бы в пассивную оппозицию. Он становится непоминающим епископом. Но это нам легко произносить все эти слова. Но представьте себе, если вот на нашем микроуровне наше взаимоотношение, скажем, с духовным отцом, с духовником, и вдруг нам принципиально нужно принять решение, диаметрально противоположное решению нашего духовника. Вот как это вместить и при этом еще остаться правым.
Это невероятно сложно. И примеры такие есть, и они будут, и они были. И это действительно обсуждать легко, а когда ты сам сталкиваешься с этим лицом к лицу, то действительно иной раз даже непонятно, а что делать? То есть, ну, казалось бы, что всегда все было понятно и ясно. А в этой ситуации кажется, что проявление твоей собственной позиции – это как такое немое осуждение человека, который авторитетнее, ну, и духовнее, и он выше, если он твой духовник. Но при этом ты же не можешь с этим согласиться и в этом участвовать. И владыка находит именно такую для себя возможность, так скажем, и не обвинять открыто, и не поднимать народ на протест, и устраивать тем самым раскол. И почему, кстати, вот большинство архиереев в то время ведут себя таким образом, что они такую, занимают какую-то несколько нейтральную позицию, при этом заявляют, что они не поминающие, но при этом нет никакой активной деятельности. Потому что раскол – это именно то, что в тот момент церковь бы окончательно уничтожила. То есть они прекрасно это понимали, как архиереи и пастыри. Поэтому действительно у них была такая вынужденная позиция. Но в то же время это было необходимо для противоположной стороны, для того, чтобы человек, о котором они так говорят, задумался и, возможно, нашел те ошибки, которые он совершил, для того, чтобы их исправить. То есть это такая определенная пастырская работа, и очень нужная и важная.
Мне кажется, что за давностью времени остроту расхождений вот этих убеждений очень сложно, и тут нужно, наверное, снова и снова напоминать, что для людей, которых мы сейчас называем непоминающими, то есть люди, которые не поминали во время богослужения и частных молитв священноначалия, чем они руководствовались? Они же исходили не из соображений, что непоминаемые ими архиереи, еретики, для них все было гораздо хуже. Для них эти люди приобщились иудиного греха. То есть они отступники от Христовой Церкви, потому что вступают в подчиненные отношения с властью, которая поставила задачей уничтожить церковь физически. То есть можно найти компромисс с оккупантами, но нельзя найти компромисс с теми, кто борется непосредственно с твоей церковью, с Христом. Поэтому это для них было принципиально важно, тем более, что они видели в этом предательство и святителей своих, и пастырей своих, и мирян своих. То есть практически это тот самый поцелуй Иуды, который отдает твоих собратьев по вере в руки палачей. Вот почему так остро и страшно шел вот этот разлом по сердцам действительно близких, верующих людей. Потому что и с той, и с другой стороны люди-то были верующие, не просто какие-то приспособленцы. И в этом весь ужас того положения, в которое попала церковь в тот момент.
Да, потому что вчера они все были за одной евхаристической чашей и стояли все на одном богослужении, а сегодня они оказываются по разные стороны не просто баррикад, а колючей проволоки и бараков. И это действительно, наверное, нам, которым уже, так скажем, живем через 100 лет после этих событий, наверное, это представить очень сложно.
Ну, 22-й год, год для многих начала тюремно-лагерной эпопеи. И не миновал этот крест, конечно, и владыку Афанасия. Началось все опять. Сначала его арестовывают непосредственно во Владимире, потом отпускают, потом снова арестовывают, отправляют в Москву, на Таганку. В общем, вся эта первая его тюремная эпопея заканчивается приговором за возмущение народных масс на религиозной почве к 2 годам ссылки в Зырянский край. Мы рассказывали вам о священномученике Серафиме Звездинском, который тоже в этот самый Зырянский край в то же самое время попал. Они там встретились с владыкой Афанасием. Вот переплетенные дороги по одним и тем же этим лагерным пунктам. И, может быть, очень схожая духовная школа, потому что ведь, как говорил один из вполне себе светских писателей XX века, в школе жизни нет каникул. Вот эта самая школа жизни, она у них была у всех одинаковая. И даже в тех же самых местах. Но первая ссылка длилась недолго, закончилась. Владыка Афанасий вернулся в свой родной Владимир и даже попытался взять бразды правления епархии, поскольку викарный-то он викарный, но он же заместитель, и раз нету правящего архиерея, кто-то же должен управлять. Вот, и он попробовал. Добром это, конечно, для него не закончилось. Ну, он в 26-м году благословил православных Владимирской епархии. Если не будет у них православного архиерея, за духовным руководством и окормлением обращаться к православным архиереям соседних епархий, в тот же день его арестовали. Ну, в общем, вот приблизительно так жили в те годы практически многие-многие честные архиереи. Не успеет только рот открыть, как тут же следует очередной арест. И, к счастью, на сей раз арест был кратковременным, и в конце 26-го года владыка Афанасий оказался управляющим Ивановской епархией. Но тоже там он пробыл недолго. В начале 27-го года его отправили сначала на Лубянку, потом в Бутырку. Получил он очередные свои 3 года лишения свободы за принадлежность к группе архиереев, возглавляемой митрополитом Сергием Старогородским. То есть все это какой-то театр абсурда. Но такова вот была реальность, в которой возрастали духом наши святые мученики и исповедники. Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма Воскресения Славущего на Арбате, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы на мгновение прервемся и тут же к вам вернемся. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма Воскресения Славущего на Арбате. Мы говорим о святителе Афанасии Сахарове. Ну вот, собственно, все дороги ведут на Соловки, это называется. Но поскольку ваши родные тоже прошли теми же дорогами и оказались там же, то, наверное, вам лучше всего дано понять, что же пережил там владыка Афанасий.
Вот об этом говорят и пишут многие, побывавшие на Соловках. Там есть два, так скажем, периода существования лагеря «Слон», Соловецкого лагеря особенного значения, когда было разное руководство. В 20-е годы там были такие условия, что даже у заключенных был театр свой, и они могли делать какие-то постановки и ставить спектакли. И как пишет, например, Волков, Он был и в первый период, и во второй период. Он говорит, разница была колоссальная совершенно. То есть Соловецкий лагерь 20-х годов и Соловецкий лагерь 30-х годов – совершенно два разных лагеря. И мои родные были там с 35 по 38, под самый конец лагерного заключения. Совпали вместе с Павлом Флоренским и видели его даже там, что называется, издалека. А Владыка Афанасий там был раньше. Это не значит, что там было прямо намного лучше. Просто было несколько иное состояние. И Владыка сам об этом говорит как раз по поводу цинизма и падения нравов, которые стремительно происходили. И поначалу в этих лагерях, и особенно в Соловецком лагере, был, что называется, цвет и богословов, и архиереев, и профессоров, и композиторов. То есть там были люди совершенно такие удивительные, собрались, интеллигентные. Конечно, был и уголовный контингент. Вот. А в 30-е годы там уже было совсем иначе, и многие говорят, что это было несравнимо тяжелее. Но в любом случае Соловецкий лагерь – это особое место для огромного количества тех, кто через него прошел. И есть такой монументальный труд, который предпринимает отец Вячеслав Умнягин и издательство Соловецкого монастыря «Воспоминания соловецких узников». Они издают уже большое количество томов, совершенно удивительный труд. Читать это действительно очень тяжело и страшно, потому что то, что люди описывают, и то, что они вспоминают, какие там были издевательства, и как это было все, как это происходило, то это, конечно, действительно страшно. И сейчас есть всякие романтизированные такие произведения, и литературные, и художественные, кинематографические, про Соловецкий лагерь. Конечно, к реальной жизни, к тому, что там происходило, это мало отношения имеет. И Владыка Афанасий попал туда как раз, что называется, по-настоящему. И его пребывание на Соловках было действительно тяжелым.
Ну, вообще за 20 с лишним лет всевозможных заключений можно просто перечислить, потому что в каждом месте остались какие-то воспоминания, но это невозможно ни за одну передачу, ни за 21 передачу. Просто вдумайтесь, тюрьмы Владимирская, Таганская в Москве, Зырянская, Туруханская, лагеря Соловецкий, Беломоро-Балтийский, Онежский, Мариинский в Кемеровской области, Темниковский в Мордовии. Это далеко не полный список. У него уже во время Великой Отечественной войны был момент, когда отправили его в Онежские лагеря Архангельской области пешим этапом, причем еще вещи нужно было нести самим. И вот этим пешим этапом Владыка прошел около 400 километров. Вы представьте себе, в особенности автомобилисты, вот вы представьте 400 километров пешком, как сказали бы люди, служившие в армии, с полной выкладкой. И это далеко не здоровые люди, это люди, которые уже много раз побывали в заключении и в лагере. Здоровье подорвано вообще напрочь.
Не говоря уже о питании и там всех остальных сопутствующих бытовых моментах. Читаешь это, и действительно становится, что называется, не то что не по себе, а это же невозможно представить себе 400 километров пешего хода. Понятно, что они шли это какое-то время, но это же действительно невероятное истощение для всего организма, тем более, что восстанавливать силы им никто не давал.
Но при этом, несмотря ни на что, эти самые удивительные люди воспринимали свое заключение именно в тот период как карантин от обновленческой болезни.
И не просто воспринимали как карантин, а Владыка Афанасий прямым текстом говорил, что нам здесь легче, нам здесь проще, за нас здесь все решают. У нас здесь все, у нас никаких сложностей нет. Ну, условно, да, сложностей. Понятно, что сложностей есть, их очень много, но они другого порядка. А, говорит, там вам на свободе. Вам нужно все время ежесекундно думать и принимать решения, чтобы не впасть в эту ересь и не, скажем так, потерять общение с церковью и единство с православием. То есть это действительно очень непростая задача. И владыка считал искренне, что в лагере ему легче.
Ну, та сердечная рана, о которой мы говорили, она все-таки очень глубоко, становилась только глубже, несмотря на весь этот карантин. Карантин-то это замечательно, но из него время от времени их выпускали. И в 1933 году владыка Афанасий официально вышел из юрисдикции заместителя, местоблюстителя патриаршего престола, митрополита Сергия Старгородского. Вот можете себе представить, что при этом глубоко верующий человек переживал. И это была не позиция человека, который встает в позу, говорит, я тут с вами не играю в ваши сомнительные игрища. Я другой, я чистый, я вот принадлежу к какой-нибудь другой церкви православной. Когда произошла смена патриархов, и когда патриархом был избран святейший Алексей I Симанский, совершенно так же официально владыка Афанасий вернулся в юрисдикцию с его точки зрения канонического и не запятнавшего себя никакими компромиссами архиерея, и последний свой этап жизненный провел в полном примирении с священноначалием, которым управлял уже новый патриарх. И новый патриарх, надо сказать, принял его без всяких внешних атрибутов, без каких-то даже покаяния, без ничего. То есть было всем все понятно. Конечно. Закрыли страницу истории и больше к ней не возвращались. Это, я думаю, достаточно сложно понять. Мы живем в очень спокойные для церкви времена, и мы так глубоко и остро не переживаем многие вещи, которые происходят внутри церковной ограды. Нам кажется, что это нас непосредственно не касается. Касается, как выясняется, по жизни наших святых мучеников и исповедников, касается, причем касается каждого. Просто мы почему-то пока, по Божьему милосердию, так остро это не переживаем.
По Божьему милосердию и по собственному какому-то такому, ну, не окаменению сердечному, но как-то есть такое ощущение иногда появляется, что, ну, ведь это уже 100 лет назад было, это уже было давно. Но дело в том, что это же события, которые не просто повлияли на церковную жизнь, они ее очень серьезно изменили. То есть вот то церковное пространство и то единство, которое было, несмотря ни на что, ни на синодальный период, ни распитие водки с семинаристами в семинарии и прочего-прочего, его же уже, так скажем, в середине, во второй половине XX века уже не стало. То есть вот этот обновленческий раскол, который был совершенно таким искусственно созданным и намеренно распространяемым, он же имел огромное влияние и колоссальные изменения, а особенно и в чинопоследовании служб, в богослужении, изменение каких-то привычных практик, и более того, с точки зрения владыки Афанасия, который любил, ценил и знал, и для него это было, что называется, совершенно таким неприкосновенным, то есть это устав церкви, который церковь живет много сотен лет, и это нельзя трогать и менять. Когда он в перерыве между ссылками попал в Сестрой Сергиеву Лавру и услышал, как там поют молебен с акафистом Сергия Радонежского, он пришел в возмущение и ужас. Он сказал, что все, лавра погибла. Какой молебен с акафистом? Что такое акафист? Почему он вообще здесь присутствует? Это не уставная единица. И богослужебный устав знает только один акафист. Это акафист Пресвятой Богородицы в субботу акафиста Великому Посту. Все, других акафистов не существует. И для владыки это был удар сильнейший. Опять же, появилась такая практика. Это дед у меня описывает в письме к своему будущему родственнику, когда тот учился в семинарии, что появилась обновленческая традиция и плотно укоренилась во время каждения, во время богослужения идти с каждением по храму, поздравлять всех с праздником и приветствовать. И это абсолютно вошло в жизнь. Сейчас во многих храмах это и существует, и есть, когда протодиакона, диакона или священники идут с каждением по храму и говорят «с праздником», братья и сестры там поздравляют, каждение, все. А ведь во время каждения положено читать 50-й псалом, то есть должна быть молитва, это совершенно богослужебный элемент, который не предполагает живого общения с людьми в момент богослужения, потому что это отвлекает и тех, и других от службы. И опять же, для владыки Афанасия это совершенно понятная реалия, а для того времени людей, это такое нововведение, о, как здорово, ну это же прекрасно, это же так живо, такое участие, так скажем, взаимодействие с публикой. А на самом деле это, опять же, элемент, который вошел и укоренился в жизни, богослужебный, и сохранился до нашего времени. И таких множество вещей, о которых владыка Афанасий не просто болел сердцем, а для него это было тяжелейшим испытанием, возможно, что страшнее, чем лагерь, ссылка и тюрьма, потому что он видел, как искажается и меняется то, что он любит, и для него это незыблемо. Богослужебный устав и церковная жизнь.
У владыки Афанасия еще такая удивительная, симпатичная черта. Я не знаю, насколько с моей стороны дерзость все покажется, но мне очень напоминает апостола Павла, владыка Афанасий. Апостол Павел шил палатки, а владыка Афанасий шил церковные облачения из всех подручных материалов и бисером украшал резы для бумажных иконок. Вот поразительное совершенно занятие для человека такой судьбы.
Это то, чему он научился еще в юности, и мама к этому тоже руку приложила, то есть он этим занимался. И что главное, ведь богослужебные облачения и ризы икон, которые он делал, это же не украшательство себя любимого, это же такой же богослужебный элемент. Особенно сейчас тоже нападки такие есть. Вот, эти роскошные облачения, зачем это нужно? А это элемент богослужения. И владыка, будучи в заключении, не имея никаких там средств к существованию, своими руками украшал эти самые облачения для того, чтобы богослужение не пострадало.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма Воскресения Славущего на Арбате, проводит с нами сегодня этот светлый вечер, и мы говорим о святителе Афанасии Сахарове. Но помимо всего прочего, еще он умудрялся в этих условиях вести фантастически огромную переписку. Колоссальное количество людей хотело прислониться к этой печке, чтобы отогреться, даже несмотря на то, что печка за морями, за лесами, за высокими горами и в жутких условиях, и он никогда не забывал писать эти письма. Слава Богу, многие из них сохранились, и к этому наследию тоже можно прикоснуться, и, возможно, для себя почерпнуть там что-то очень важное.
Не просто что-то очень важное, а это жизненные вещи, которые кому-то могут быть просто необходимы в их тяжелых жизненных ситуациях. То есть это ведь невероятно бесценный жизненный опыт человека, который проживает и проходит испытания, которые нам даже не снились сейчас. И действительно, в его письмах, в его переписке с духовными чадами содержится невероятное сокровище прожитого опыта, который действительно нам необходимо знать, потому что мы не знаем, что нас ждет впереди.
Ну, представьте себе, человек в 40-м году, находясь в Беломоро-Балтийском лагере, пишет: «Даже в моих нелегких условиях мне приходится только Бога благодарить за все те милости, которые Он не перестает изливать на меня грешного. Даже и здесь, при совершенно беспричинной злобе одних, я часто вижу чрезвычайно трогающее меня, многоутешающее доброе отношение других. Даже и начальство, по милости Божией, в большинстве относится ко мне благожелательно. Слава Богу за все.
Удивительное свойство человека найти в самых тяжелых и трагических условиях радость и повод для благодарности Богу. Это говорит о том, что он был, конечно, невероятной внутренней духовной жизни человек. То есть он знал, что такое слава Богу за все.
Ну и пишет в 43-м году: «О прошедших скорбях лучше позабыть, лучше не вспоминать, не расстраивать заживающих ран». Ну, казалось бы, такая простая вроде мысль, но это же не мысль, это жизнь. Он так жил, он сам так жил, он имел право так говорить. И да, говорить так, чтобы кто-то услышал и воспользовался, может быть. Но, слава Богу, на этой земле ничего вечного нет. И все эти мытарства закончились. Была свобода, был март 1955 года. Правда, его еще продержали в какой-то полутюрьме, полулагере. И называлось это Потьминский инвалидный дом. Можно себе представить, что это? Но представить трудно.
Очень трудно, потому что для того, чтобы, да, понимать, нужно побывать в этом. Тем более, где-то Потьма, где находится, и инвалидный дом, который там, может быть, можно только себе в самых страшных картинах представить, что там было, потому что за этими инвалидами не было, наверное, ну, то есть отношения и, так скажем...
Но это все очень просто выражается народной мудростью: «С глаз долой, из сердца вон».
Да.
Но, слава Богу, и это было не вечным, и осел владыка Афанасий в славном месте под названием Петушки, в родной для него Владимирской области. И вот когда уже был он в Петушках, ему удалось совершенно официально поучаствовать и в работе богословской комиссии, и в создании своих собственных текстов, и к нему стало можно приезжать. Собственно, все, что мы слышали о владыке Афанасии, относится как раз к этому его петушковскому периоду, потому что я еще застала его духовных чад, которые в эти Петушки к нему ездили, которые рассказывали это из устно. Это не было нигде опубликовано, но это можно было просто услышать и еще кому-нибудь рассказать. На самом деле кажется, что несколько десятков лет – это колоссальный срок, ничего подобного. Как показывает эмпирический опыт, память, передаваемая из уст в уста, она самая живучая. И вот как раз о владыке Афанасии Сахарове память живет до сих пор, и, кстати, до сих пор из уст в уста и передается. И в те же Петушки есть люди, которые до сих пор ездят на его могилу. Кстати, когда он скончался, его похоронили очень символично на кладбище, которое граничит с Владимирским централом, в котором он сидел. Неоднократно сидел. В общем, все очень вот так закольцовано получилось в этой жизни.
Знаково.
Но как вам кажется, вот из этого многообразия духовного наследия его, что нам наиболее актуально сейчас? Потому что о чем не начни говорить, все, что касается владыки Афанасия, все ужасно интересно, и кажется, вот и это полезно, и это полезно, и это полезно. Как вам кажется, что наиболее полезно в его примере для нас?
Мне кажется, что наиболее полезно, если, так скажем, заинтересоваться личностью владыки Афанасия и погрузиться в его труды и письма, то наиболее полезным было бы проследить и узнать, постараться это сделать, как он смог сохранить вот эту вот внутреннюю непоколебимость веры, чистоту и ясность ума и возможность находить в самых сложных и трудных и, казалось бы, безвыходных ситуациях возможность находить причину для того, чтобы сказать «слава Богу за все», то есть поблагодарить Бога. Его внутренний стержень, его вера, его любовь к Богу и его служению – это действительно абсолютно живое и удивительно вдохновляющая сила, и действие этой силы невероятное. Есть книга, которая называется «Отпевание усопших» по уставу Русской Православной Церкви. Он специально, так скажем, отдельный труд посвятил этому, то есть он составил такую книгу, где описывает подробно, как положено отпевать и какое чинопоследование, как это должно происходить. То есть человек, несмотря ни на что, ни на какие испытания, сложности со здоровьем, имел определенную цель. У него была и горело внутри вот это вот желание быть полезным церкви, принести плод, и его любовь к богослужению, любовь к уставу были движущей силой внутри него, и он, имея увлеченность этим и невероятную любовь к этому занятию, смог пройти все эти испытания и, так скажем, дожить до этого периода в Петушках, когда к нему приезжали люди, и он мог даже с ними общаться. То есть это действительно удивительный, невероятный пример такой целостности личности, которой обладал владыка Афанасий. Это то, что нам сейчас крайне необходимо в нашу эпоху и период, так скажем, существования нашего общества, которое сейчас называют эпохой потребления, это именно то, чего нас лишили. Мы привыкли потреблять, но у нас нет цели, и у нас нет вот этого внутреннего стержня и такой целостности. Мы уже разучились немножечко, так скажем, прикладывать усилия, а тем более жертвовать чем-то ради того, чтобы достичь или сохранить ту светлую идею или цель, которой мы следуем. И вот это именно то, что необходимо у владыки Афанасия позаимствовать и научиться у него так поступать в жизни.
Но мне кажется, что есть еще очень важная вещь, о которой мы тоже благополучно забываем каждый день. Вот что он писал в 1953 году в письме из очередного лагеря. «Суд Божий, не суды людские. Если здесь выискивают все, за что можно было бы зацепиться, чтобы обвинить, там будут, если не грешно так выразиться, выискивать все, за что можно было бы зацепиться, чтобы оправдать. И один платочек, смоченный вашими слезами, на весах правосудия Божия, перетянет все наши грехи, как было с разбойником».
Прекрасно сказано. То есть при всей своей любви к уставу и строгости богослужения владыка Афанасий был невероятно переживательным человеком. То есть он говорит о слезах покаяния другого человека как о абсолютной возможности прощения Богом ему грехов. Это очень важная деталь, потому что у нас в церкви всегда так было и всегда так будет. Есть такое деление на людей, которые очень хотят, чтобы Господь всех простил, и на людей, которые не хотят, чтобы Господь всех простил, а простил только тех, кто правильные. А вот владыка Афанасий, при том, что его ревность о уставе как раз его, так скажем, сдвигает в сторону правильных, этими словами своими говорит о том, что он говорит, что суд Божий не суд человеческий. И это действительно очень важно. То есть милости хочу, а не жертвы. Это настоящая любовь к Богу и к ближнему своему, которую Господь заповедал нам накапливать в этой жизни и научиться хоть немного, но по-настоящему любить.
Дорогие друзья, хочу еще раз напомнить, нас очень легко найти на сайте. Если вы по каким-то причинам не услышали нашу беседу в эфире, но хотели бы ее услышать, вам достаточно в поисковике набрать «Беседы со священником Анатолием Правдолюбовым». И вы окажетесь в том месте, где собраны все наши рассказы, все наши беседы о новомучениках и исповедниках Церкви Русской. И вы сможете в любое удобное для себя время какие-то передачи, может быть, переслушать, а какие-то, может быть, послушать в первый раз. Спасибо огромное, отец Анатолий, за эту беседу. Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма Воскресения Славущего на Арбате, был сегодня в студии программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
Храни всех вас, Господь. С Богом.
«Светлый вечер» на радио «Вера».